Беседа 20. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Послание к евреям, глава 10, стихи 26 и 27. Первое. Деревья, которые, будучи посажены, изберегаемы со всякою заботливостью руками земледельца, не доставляют никакого вознаграждения за труды, исторгаются с корнем и бросаются в огонь. То же самое бывает и с просвещенными крещением. Если мы, будучи насаждены Христом, исподобившись духовного орошения, окажем потом жизнь бесплодную, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Потому Павел, предложив увещание о любви и плодоношении добрых дел, представив к тому отрадные побуждения именно в том, что мы имеем вход во святое и новый туда путь, который нам открыл Христос, теперь опять внушает то же самое, представляя побуждения более прискорбные. Сказав, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного, хотя и этого достаточно было для увещания, присовокупляет. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим. Необходимы, говорит, добрые дела, и очень необходимы. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Смысл слов его следующий. Ты очистился, избавился от грехов, сделался Сыном Божиим. Если и после этого возвратишься на прежнюю блевотину, то тебя ожидает уже отвержение, огонь и тому подобное, потому что нет второй жертвы. Здесь опять встречаются нам люди, как отвергающие покаяние, так и медлящие приступить к крещению. Последние говорят, что им небезопасно приступить к крещению, если нет вторичного отпущения грехов, а первые утверждают, что небезопасно преподавать тайны согрешившим, если нет вторичного отпущения грехов. Что же нам сказать тем и другим? То, что апостол говорит это не с такой целью. Он не отвергает покаяние или помилование через покаяние, не отлучает падшего и не повергает его в отчаяние, он не враг нашего спасения, но что? Он отвергает вторичное крещение. Не сказал «уже нет покаяния» или «уже нет отпущения грехов», но «уже нет жертвы», то есть «уже нет второго креста», его он называет жертвою. «Не имеет нужды ежедневно, — говорит, — приносить жертвы, ибо он совершил это однажды, не так, как приносились иудейские жертвы, нечасто. Потому он и говорил неоднократно о жертве, что она одна». И одна с целью показать не только то, что она отличается от иудейских жертв, но и предохранить слушателей, чтобы они не ожидали другой жертвы по закону иудейскому. Ибо если мы, говорит, произвольно грешим. Замечаешь, как он снисходителен. Ибо если мы, говорит, произвольно грешим, следовательно, для согрешающих невольно, есть прощение. Получив познание истины, разумеет здесь или Христа, или все догматы, то не остается более жертвы за грехи. Но что? Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Противниками он называет не только неверующих, но и делающих противные добродетели. И внушает, что тому же огню подвергнутся и наши грешники, которому противники. Потом, желая выразить свирепость этого огня, как бы раздувает его и говорит: «Ярость огня, готового пожрать противников». Как дикий зверь, раздраженный, рассвирепевший и разъярившийся, не успокаивается до тех пор, пока не схватит и не пожрет кого-нибудь, так и тот огонь, точно распаляемый ревностью, кого схватит, того уже не отпускает, но пожирает и терзает. Далее апостол приводит оправдание такой угрозы, что она сообразна и справедлива. Этим самым, то есть когда нам показывают ее справедливость, мы располагаемся к вере. Если отвергшийся закона Моисеева говорит «при двух или трех свидетелях», без милосердия наказывается смертью. Послание к евреям, глава 10, стих 28. «Без милосердия», — говорит, — «не было там никакого снисхождения, никакой милости, хотя это был закон Моисеев, который предписывал многое». Что значит «при двух или трех свидетелях»? Когда, говорит, свидетельствовали два или три человека, то виновные тотчас подвергались наказанию. Если же в Ветхом Завете полагалось такое наказание, когда кто отвергал закон Моисея, то не тем ли более здесь? Потому он и говорит: то сколь тихчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Послание к евреям, глава 10, стих 29. Второе. А каким образом попирает кто-либо Сына Божия? Если, приобщаясь Его в тайнах, он совершает грехи, то скажи мне, не попирает ли его, не презирает ли его? Как попираемых людей мы ставим ни во что, так и согрешающие ставят ни во что Христа, потому и грешат. Ты стал телом Христовым и отдаешь себя дьяволу, чтобы он попирал тебя? И не почитает за святыню кровь завета, говорит, которую освящен. Кровь завета скверну возмнив. Что значит скверну? Нечистую или нисколько не лучшую всего другого. И духа благодати оскорбляет. Потому что не принимающий благодеяние оскорбляет благодетеля. Христос сделал тебя сыном, а ты хочешь быть рабом? Он пришел поселиться у тебя, а ты вводишь к себе злые помыслы. Христос хочет обитать у тебя, а ты попираешь его объедением, пьянством. Послушайте вы, недостойно приобщающиеся тайн. Послушайте, недостойно приступающие к этой трапезе. Не давайте, говорит он, святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. То есть, чтобы не пренебрегли, чтобы не оплевали. Но апостол сказал не так, а еще страшнее. Он поражает души страхом, так как это могло подействовать на них не меньше увещания. Он показывает различие отвержения закона Моисеева и попрания крови Христовой. А им самим предоставляет судить о наказании за последнее, как о деле очевидном. «То сколь тихчайшему думаете, — говорит, — наказанию, повинен будет». Послание к евреям, глава 10, стих 29. Здесь, мне кажется, он разумеет таинство. Далее приводит и свидетельство. «Страшно, — говорит, — впасть в руки Бога Живаго. «Писано бо есть, у меня отмщение. Я воздам, — говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой». Послание к евреям, глава 10, стихи 30 и 31. «Мы впадем, — говорит, — в руки Господа, а не в руки людей. Если не покаетесь, то впадете в руки Божии. Это страшно. А то впасть в руки людей ничего не значит. Когда мы видим, — говорит, — что кто-либо здесь наказывается, то не будем бояться настоящего, но будем страшиться будущего, по милости Бо Его и гнев Его. И на грешниках пребывает ярость Его». Сирах, глава 5, стих 7. Словами «у меня отмщение», «я воздам» указывает здесь и на нечто другое. Это сказано о врагах, делающих зло, а не о терпящих зло. Таким образом, он здесь и утешает, как бы так говорит: «Бог всегда пребывает и живет. Потому, если враги не получат возмездия ныне, то получат после. Им должны стенать, а не нам. Мы впадаем в их руки, а они в руки Божии. Не терпящий зло страдает, а делающий зло. Равно и неблагодетельствуемый получает благодеяние, а благодетельствующий». Зная это, будем твердыми в терпении зла и готовыми на благодеяние. А это будет тогда, когда мы станем презирать деньги и славу. Освободившийся от этих страстей свободнее всех людей и богаче самого облеченного в багряницу. Не видишь ли, сколько бывает зла из-за денег? Не говорю, сколько от любостяжания, а сколько от пристрастия к деньгам. Так, например, кто-нибудь потерял деньги. И вот он живет жизнью, которая не сноснее самой смерти. О чем, человек, скорбишь ты? О чем плачешь? О том ли, что Бог освободил тебя от лишней обузы? О том ли, что ты не сидишь больше в страхе и трепете? Если кто-нибудь привяжет тебя к сокровищу и прикажет сидеть там постоянно и бодрствовать над чужим имуществом, то ты сетуешь и негодуешь. Но когда ты сам привязал себя к этому несноснейшими узами, то почему скорбишь, будучи освобожден от такого рабства? Подлинно, эти горести и эти радости — следствие предрассудка. Мы должны хранить имущество так, как будто оно у нас чужое. Теперь к женам обращаю речь свою. Когда у какой-либо женщины есть одежда, истканная из золота, то она часто вытрясает ее, завертывает в полотно, тщательно сохраняет, дрожит над нею и не пользуется ею. Точно она умерла или овдовела. Или, если не случилось ничего такого, боится, чтобы, износив ее от частого употребления, не лишиться ее. Если другой не лишает, то она сама лишает себя по скупости. Но уступила ее другой? Это еще неизвестно. А если и уступила, то и та пользуется ею точно так же. Если бы кто-нибудь осмотрел содержимое домов, то нашел бы, что самые дорогие одежды и самые лучшие вещи берегутся так, как будто бы они были живыми властителями. Жена не употребляет их часто, но боится и дрожит, предохраняет их от моли и других истачивающих платья насекомых, обкладывает большую часть их мазями и ароматами и не всех удостаивает взглянуть на них, только сама с мужем часто и старательно их раскладывает. Третье. Несправедливо ли, скажи мне, Павел назвал любостяжание идолослужением? Какую честь те язычники оказывают идолам, такую же они одеждам и золотым вещам? Доколе мы будем заниматься грязью? доколе будем прилепляться к глине и кирпичам. Как те иудеи работали царю египетскому, так мы работаем дьяволу и получаем удары бичами гораздо тягчайшие. Не прими этих слов за преувеличение. Чем душа выше тела, тем тяжелее раны, которые мы наносим себе каждый день своими заботами, соединенными со страхом и трепетом. Но если мы захотим раскаяться, если захотим возвести очи к Богу, то Он пошлет нам не Моисея и Аарона, но Слово Свое и сердечное сокрушение. Оно, пришедшее, освободит наши души от горького рабства, изведет нас из Египта, из этих бесполезных и напрасных хлопот, из этого рабства, не доставляющего никакой пользы. Те, по крайней мере, вышли с золотыми вещами в вознаграждение за труды, а мы не получаем ничего, и если бы только ничего. Но теперь мы получаем не золотые вещи, а египетские бедствия. Грехи, казни и мучения. Научимся же находить свою пользу. Научимся терпеть потери, это достойно христианина. Будем пренебрегать золотыми одеждами. Будем пренебрегать деньгами, чтобы не пренебречь нам своего спасения. Будем пренебрегать деньгами, чтобы не пренебречь нам своей души. Она понесет наказание, она потерпит мучение. Все прочее остается здесь, а она отходит туда. Для чего же, скажи мне, для чего ты мучишь сам себя и не чувствуешь? Говорю это любостяжательным. Нужно сказать и тем, которые терпят от любостяжания, переносите мужественно обиды от любостяжательных. Они губят себя самих, а не вас. У вас они отнимают имущество, а себя лишают Божие благоволение и помощи. А кто лишился благоволения Божия, тот хотя бы владел всем богатством вселенной, беднее всех, равно как беднейший из всех, но имеющий это благоволение богаче всех. «Господь, — говорит псалмопевец, — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Скажи мне, если бы ты имела мужа великого и дивного, который бы любил тебя и заботился о тебе, и притом, если бы ты знала, что он будет жив всегда, и ты не умрешь прежде него, и предоставил бы он тебе все свое имущество, так что ты пользовалась бы им как своим, то захотела ли бы ты приобретать что-нибудь? И даже если бы ты лишилась всего, не считала ли бы ты себя богатою? О чем же ты скорбишь? О том ли, что не имеешь богатства? Но знай, что у тебя отнят повод к грехам. О том ли, что лишилось имущества, но ты приобрела благоволение Божие? Как, скажешь, приобрела? Апостол сказал, «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 7. «И еще за все благодарите» Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 18. Христос сказал, «Блаженны нищие духом» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. «Подумай же, какого сподобишься ты благоволения, если покажешь это на деле? От нас требуется только одно — за все благодарить Бога, и мы будем иметь все в изобилии. Например, ты потерял 10 тысяч литр золота. Тотчас благодари Бога, и через это обращение к Нему и свою благодарность ты уже приобретаешь 100 тысяч». За что, скажи мне, ты ублажаешь Иова? За то ли, что он имел столько верблюдов, стад и рабочего скота, или за сказанные им слова «Господь дал, Господь и взял»? Книга Иова, глава 1, стих 21. И дьявол вредит нам не для того, чтобы только отнять у нас имущество, он знает, что оно ничто, но чтобы через это заставить нас сказать что-нибудь богохульное. Так и блаженного Иова он хотел сделать не только бедняком, но и богохульником. Когда он лишил его всего, то смотри, что говорит ему через жену. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Книга Иова, глава 2, стих 9. «Да ведь ты, лукавый, уже лишил его всего». «Но не того, — говорит, — я домогался. Того, для чего я все делал, я еще не достиг. Я старался лишить его помощи Божией, для того и имущества лишил его. Вот чего я хочу, а то ничего не значит. Если это мне не удастся, то он не только не потерпит никакого вреда, но еще получит пользу». Четвертое. Видишь, что и злой демон знает, какой вред бывает от этого. Для того, как видишь, он и строил козни через жену. Послушайте, мужья, которые имеете жен, привязанных к богатству и вынуждающих вас богохульствовать. Помните Иова. Впрочем, посмотрим, если угодно, на великую кротость его и на то, как он заградил уста жене. «Ты, — говорит, — говоришь, как одна из безумных». Книга Иова, глава 2, стих 10. «Подлинно худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. «Они и всегда портят, но особенно во время несчастий. Тогда предлагающие дурные советы бывают сильны, потому что если душа и сама по себе склонна к нетерпению, то не гораздо ли более тогда, когда есть еще советник? Не готова ли она тогда броситься даже в пропасть? Жена — великое благо, но и великое зло. И смотри, каким образом дьявол старался подкопать эту крепкую стену. Так как лишение имущества не преодолело его, и все потери не произвели ничего важного, но сам враг был облечен, что напрасно он говорил: «Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя», книга Иова, глава 1, стих 11, то он вооружает против него жену. Видишь ли, чего он домогался? Но отнюдь не более помогла ему и эта хитрость. Так и мы. Если будем переносить все с благодарностью, то получим то же, что Иов. А если не получим, то нас ожидает большая награда. Так было и с этим адамантовым мужем. Когда он доблестно перенес все, тогда Бог дал ему и богатство. Когда он доказал дьяволу, что не из-за этого он служит Богу, тогда дал ему и это. Так поступает Бог. Когда видит, что мы не привязываемся к благам житейским, тогда и дает их нам. Когда видит, что мы предпочитаем им блага духовные, тогда дает нам и блага вещественные. Не дает же их прежде, чтобы мы не забыли о духовных. Таким образом, Он, щадя нас, не дает нам благ вещественных, чтобы хотя против воли отклонить нас от них. Нет, скажешь, напротив, когда я получу их, тогда удовлетворюсь и тем более стану благодарить Бога. Лжешь ты, человек. Тогда особенно ты и будешь лениться. Почему же, скажешь, он многим дает? Но откуда видно, что он дает? Кто же, скажешь, дает другой? Собственное их любостяжание, грабительство. А почему он попускает это? Потому же, почему попускает убийство, воровство, насилие? А что скажешь думать о тех, которые получают наследство от родителей, несмотря на то, что они сами исполнены бесчисленных пороков? Как Бог попускает им пользоваться этим? Так же, как он попускает ворам, убийцам и другим злодеям. ныне время не суда, а благоустроения жизни. Как я прежде говорил, так и теперь скажу. Они подвергнутся большему наказанию, если, наслаждаясь всеми благами, не сделаются от того лучшими. Не все будут наказаны одинаково, но оставшиеся злыми, несмотря на благодеяния, будут мучиться больше, а жившие в бедности меньше. Что это справедливо, о том послушай, как говорит Давид. «Не дал ли я тебе, — говорит, — все имущество господина твоего?» Вторая книга Царств, глава 12, стих 8. Итак, когда ты увидишь, что молодой человек без трудов получил отцовское наследство и остался злым, то будь уверен, что ему готовится наказание сильнейшее и мучение жесточайшее. Потому будем подражать не такому человеку, но тому, кто наследовал добродетель, кто приобрел духовное богатство. «Горе, — говорит псалмопевец, — надеющимся на богатство свое» — Псалом 48, стих 7. «И еще блажен всяк, боящийся Господа» — Псалом 127, стих 1. «В числе которых, скажи мне, хочешь быть ты?» «Конечно, в числе ублажаемых. Подражай же им, а не тем, чтобы и тебе получить уготованные им блага, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».